Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста, собственно. Если вы атеист и вы хотите задать какой-то острый вопрос, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, просто вы столкнулись с чем-то, что вас как-то колеблет в вашей вере или мешает вам прийти к вере, или как-то вас затрудняет, тоже вопрос можно задать. Если вы столкнулись с атеистами, которые вам какие-то вопросы каверзные поставили, добро пожаловать. Вопросы можно задавать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте teos.media, и там будет такая полоска и кнопка «Слушать эфир», кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать нам вопросы, присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И пока мы ждем ваших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир. Людям, те, кто посылает свои 100, 200, 500, но, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы продолжаем работу благодаря вам. Спасибо. И если вы хотите нас поддержать, вы увидите, как это сделать на нашем сайте teos.media. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, и вы попадете на страничку моей передачи на Теос Медиа. Там вы увидите, как ее поддержать. И я очень благодарен, мы все благодарны. Для нас это возможность продолжать наше служение. И вот уже я вижу кое-какие вопросы. Как взрослый человек в 21 веке может верить в Библию? Ну, хороший очень вопрос. Факт тот, что множество взрослых людей в Библию верят, в том числе множество людей прекрасно образованных, в том числе много ученых, Фрэнсис Коллинз, например. Можете погуглить вообще, кто это такой генетик. И понимаете, в чем одна из проблем такого популярного атеизма? Ну, есть очень разные атеисты, конечно же. Я не говорю про всех атеистов. Но есть такой популярный атеизм, который стоит на том, что все верующие дураки. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Как можно быть таким тупым? Вот. И понимаете, я вот христианин, и я полагаю, что все нехристиане заблуждаются, но я при этом не обязан верить в то, что они все глупые. Нет, конечно. Человек может обладать блестящим интеллектом и образованием, при этом заблуждаться. Он может быть, например, атеист. То, что человек заблуждается, это не признак того, что он дурак или невежда. Да нет, конечно. Достаточно много в истории людей выдающегося интеллекта, которые явно заблуждались. А вот если бы я сделался атеистом, мне бы пришлось верить, что все христиане непременно дураки, но это явно не так. Поэтому вот я как христианин исхожу из того, что люди могут ошибаться и при этом вовсе не быть глупыми. Несколько вопросов еще остались с прошлого раза. Почему так много догм и правил в церкви? Что право, а что вымысел. Ну, что именно вы понимаете под догмами, что именно вы понимаете под правами? Догматов веры как раз в церкви немного. Что такое догмат веры? Это вероучительное положение, обязательное для всех членов церкви. То есть вот догмат, например, ну вот халкидонский догмат – это догмат, который провозглашает, что Господь наш Иисус Христос, Он одновременно совершенный Бог и совершенный человек. Если человек не разделяет этой веры, он не является христианином. И таких догматов их немного, они перечислены в символе веры. И каждый из них появился не случайно, каждый из них ограждает какую-то очень важную истину веры. То, что, ну, в частности, то, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Поэтому тут для того, чтобы нам говорить о догмах, нам стоит разобраться, что мы имеем в виду. Что правда, что вымысел, очень важно тоже приложить усилия в этом разобраться. Так. Что додумали люди, не имеет никакого смысла просто вытрясание денег из людей. Зачем им деньги, им уже и так все принадлежит. Затем, что, ну, что касается там, вытрясания денег, понимаете, я не видел ни одного человека, который бы влез в кредиты для того, чтобы сделать пожертвование в церковь. Вот сейчас как-то это немножечко уменьшилось, но вот я помню, когда выходила последняя модель айфона, люди занимали очередь с глубокой ночи в этот магазин заветный, где они должны были его купить, и платили какие-то большие десятки тысяч за место в этой очереди, чтобы стать поближе, потом кучу денег за сам айфон, и залезали при этом в кредиты. Вот где денежный культ. Вот где конкретно с людей стрясают деньги. Есть куча культов, знаете, как же его звали, Робинсон, что ли, но какой-то коуч, который учил успешному успеху. И он тоже приезжал некоторое время назад в Москву, и ход стоил тогда 50 тысяч рублей. И на тот момент 50 тысяч рублей – это были большие деньги. Ну, сейчас они тоже не очень плохие деньги. Это, ну, не знаю, ползарплаты. Для кого-то больше еще. Но вот тогда это были больше еще. Их больше всего можно было купить. И люди выкладывали 50 тысяч рублей, чтобы им зайти в зал, где выступает этот Робинсон, который учит их успешному успеху. И это людям казалось хорошим вложением. Я не видел, чтобы в церкви продавали билеты. Я не видел, чтобы в церкви я входил, у меня на входе что-то какие-то денег спрашивали. То есть какие-то движения, в которых с людей стрясают деньги, они есть, да. Это коммерческие культы, там, это там, то же самое инфо-цыганство. Дайте мне кучу денег, я вас сделаю успешным. Но ничего подобного в церкви нет. Можете прийти в церковь и там пробыть, сколько вам понадобится, и при этом никаких денег с вас не станут брать. При этом я деньги в церкви оставляю кое-какие, потому что я в церкви не турист, потому что я являюсь членом церкви, меня тоже искупил Христос, я тоже хочу, чтобы церковь продолжала свое служение, чтобы здесь совершалась божественная литургия, чтобы люди причащали святых христовых тайн, чтобы они приносили свои грехи на исповедь. И поэтому я участвую в финансировании церкви, потому что я считаю, что это правильно. Вот это мое участие в деле Божьем. Я вот считаю, что священник выполняет очень важное дело. Я считаю, что когда священник преподает причастие людям, он действительно преподает им вечную жизнь. Но как Христос сказал, что едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И для того, чтобы он этим занимался, его должны как-то содержать прихожане. И я считаю, что да, я какие-то деньги должен на это жертвовать. Понятно, что Бог без меня обойдется. Бог всегда самодостаточен, ему не нужно ничего. Но Бог дает мне возможность принять участие в его деле. Чего хотел сатана, в чем пафос его восстания? Сатана хотел быть Богом. Он... Мы не разбираемся, конечно, в психологии ангелов, в частности, падших. Но у нас есть пример того, как выглядит человеческая гордыня. Есть очень хорошая, очень показательная в этом отношении фраза Фридриха Ницше. Он говорит: «Если бы Бог существовал, то как бы я вынес, что я не Бог? Следовательно, нету никакого Бога». То есть вот Бог – это тот, кто нас абсолютно превосходит. Гордыня стремится к превосходству, и поэтому гордыня требует, чтобы это я был Богом. Поэтому сатана, он из гордыни стремится занять место Бога, хотя понятно, что это такая метафизическая глупость, он этого не получит, он все равно творение при любом раскладе. Но мы знаем, как работает человеческая гордыня, в ангельской гордыне может быть что-то похожее. Аленочка, монашество, одиночество или брак – замысел Бога. Значит ли это, может ли быть так, что я не хочу монашества, а Бог его для меня хочет? Или замысел Бога, чтобы я сделал свободный выбор, тот, который чувствуется именно моей судьбой? Монашество всегда свободный выбор. То есть это подчеркивается. И в нормальном случае, когда человек приходит, выражает желание быть монахом, его еще далеко не сразу примут, его долго будут отговаривать. Само монашество, приход в монашество – это процесс, он долгий, он занимает какое-то время, у человеку дает возможность передумать, потому что стать монахом, а потом не понести вот этого бремени, ну лучше не надо. Лучше... Человек просто и не становится монахом с самого начала, чтобы не было так, чтобы он принял обет, а потом их нарушил. Максим, по какому праву русская православная церковь стала именовать именно православной? По-моему, это наименование вошло только в сталинские времена, в 40-е годы. Православные на Руси – это именно язычники же. А христиане – это правоверные от слова ортодоксия, правильная вера. Сейчас приходится... Слышу совсем наивные попытки оправдать это то, что мы правильно славим. На самом деле православные – это те, кто славит правь, мир Бога в язычестве, то есть явь, нафь и правь в славянских ведах. По этой логике все остальные христианские конфессии неправильно славят Бога, руководствуясь одними и теми же молитвами и писаниями. Что это такое за название православное? Мы можем проследить, собственно, происхождение термина православные, но не имеет никакого отношения к язычеству, к яви, нафь и правь. Это перевод греческого слова «ортодоксия». Значит, «орто» – это правильный, «докса» – это слово, которое можно перевести и как учение, и как хваление, славление. То есть «ортодоксия» – по-русски «православие». Термин «ортодоксия» возникает в истории церкви в эпоху великих христологических споров, когда появлялись еретики, предлагавшие различные ложные, ошибочные понимания того, кто такой Иисус Христос. И для того, чтобы церкви как-то отмежеваться от этих еретиков, возникает термин «ортодоксия». То есть мы православные, мы ортодоксы, мы придерживаемся того учения, которое мы получили от апостолов, мы отвергаем ложные представления еретиков. И... На Русь, когда переводятся богослужебные тексты на славянский язык, это переводится как ортодоксия. Что касается православной на Руси, это язычники. Понимаете, когда мы придерживаемся каких-то представлений, нам важно разобраться, на чем оно основано, на чем они основаны, откуда мы это взяли, из каких источников это стало нам известно. Вот то, что язычники на Руси называли себя православными, славили явь, нафь и правь, откуда это стало известно? Если речь идет о каких-то славянских ведах, то есть какой-то источник вы упоминаете, что это за источник, откуда он появился? А какова его древность, каково его происхождение? Дело в том, что притязания христианской веры, они открыты к историческому исследованию. То есть вот мы можем... заняться историей церкви, мы можем понять, ну, в частности, где, когда появляется слово «православие». То есть это оно входит в славянский язык как перевод с греческого, как перевод слова «ортодоксия». Точно так же мы должны быть готовы рассмотреть, откуда, что за славянские веды, откуда они взялись, насколько это древний текст. И существуют различные методы анализа текста, мы можем понять, насколько текст древний, потому что человеческие языки, они так устроены, что они меняются со временем, и, как установили лингвисты, они меняются строго в одну сторону. То есть более позднюю версию языка всегда можно отличить от более ранней. И поэтому давайте нам принесите эти славянские веды, мы лингвистам, и мы посмотрим, когда это было написано. То есть православная традиция, она всего этого не боится, конечно, да, мы можем все это предъявить. Утверждение, что православие – это славить правь, ну, откуда это появилось? Какие у нас источники данных об этом? Проблема в том, что неоязычество – это очень-очень свежий, очень недавний конструкт. Самый древний текст славянского неоязычества – это Велесова книга, он написан где-то в начале XX века. Это самая древняя, большая часть языческих текстов, которые мы имеем, написанная в начиная с 90-х годов XX века, и вот они продолжают создаваться. То есть вот исторически мы можем проанализировать, что у нас называлось православным, и никакого православного язычества мы в истории не находим. Это очень недавнее изобретение, и мы можем проследить его корни. Не совсем понимаю, Никита, не совсем понимаю значение нести свой крест. Дело в том, что у каждого человека в разные периоды жизни есть какие-то свои трудности. У кого-то болезнь, безденежье, трудности в семье. Но в основном это проходящее. Некоторые сферы в жизни налаживаются, приходят другие трудности и заботы. Даже если болезни, это тоже разные. Тоже нести крест, как это понять? Ну, если брать ближайший исторический контекст, то там Христос говорит, кто не берет креста своего и не идет за мной, тот не достоин меня. И нести крест значило идти на смерть, потому что в римском ритуале смертной казни через распятие человека заставляли нести вертикальную перекладину креста, на котором был распят. То есть человека сначала бичевали, и само это все бичевание было страшным истязанием, человек мог умереть только от этого. А потом на него, на спину, разодранную бичами, возлагали эту перекладину, и человек шел к месту казни, низко согнувшись. Что вот римляне показывали, что этот человек бросил им вызов, он разогнулся, а теперь он вынужден склониться под римской властью, вот он несет этот крест. И нести свой крест означало идти на смерть. То есть человек, который идет на смерть, и человек, которого казнят. И Христос говорит, будьте готовы, что вас казнят за то, что вы последуете за мной. Будьте готовы к тому, что вас убьют и замучают. Впоследствии это слово приобрело, этот оборот, нести свой крест, приобрело другое немножко понимание. Нельзя сказать, что оно неверное. Я его не оспариваю, оно возможно вполне. Это с терпением претерпевать жизненные трудности. И Библия действительно нас призывает с терпением претерпевать те трудности, которые нам приходится нести. Потому что это правильно, это угодно Богу, это даже гораздо легче. Потому что есть неизбежные какие-то боли и скорби, которые, ну ничего с ним не сделаешь, и человек может сделать их хуже, когда он ворчит, когда он ругается, когда он негодует, когда он требует, чтобы все было по-другому. И он добавляет к тому, что у него есть, добавляет то, что мог бы и не добавлять. То есть, не знаю, у человека там, ну, допустим, больные суставы. И он имеет, да, вот неприятности с этими больными суставами, но он может еще начать страшно на всех злиться по этому поводу, говорить, это ужасно несправедливо, что у меня больные суставы, вот меня должны были вылечить, а вот не вылечили, а вот медицина никуда не годится, а вот все очень плохо, а вот бедный я несчастный, на всех злой. И вот этот момент человек может убрать. Да, он не уберет боль в суставах как таковую, но он уберет вот это ворчание, ропот, который он делает свою жизнь несчастной. И вот нести крест часто используется в значении проявлять терпение перед лицом жизненных испытаний. И это тоже вполне, вполне законное толкование, оно тоже вполне возможно. Никита, хульные мысли не считаются грехом, если их не принимать. То есть надо в это время прочитать во время молитвы или сказать, что не принимаю. А что из такого не сделал, когда были хульные мысли? На меня часто находят мысленные атаки. Такое может быть на протяжении длительного времени. Мне тогда все время молиться надо. Что значит принятие мысли? Это значит концентрироваться на ней больше 5 секунд или сказал, что соглашаюсь. Вы знаете, представьте себе, что у вас так оказалось, что вы, допустим, поехали в командировку, поселились в гостинице, и у вас за стеной оказались буйные соседи, которые напились там, ругаются матом, там какой-то дым коромыслом стоит, шум и драка. И это очень неприятно. Но это не ваше. Вы тут точно не виноваты. Вам этот шум, конечно, неприятен, он вам мешает отдыхать, он мешает вам спать, он вас огорчает, но вы в нем абсолютно точно не виноваты. Это абсолютно точно посторонний по отношению к вам шум. Так и хульные мысли, которые к вам приходят в голову, это как если бы у вас там через стенку кто-то ругался матом. Это не вы ругаетесь. Это вот ругаются в вашем присутствии, вы тут не виноваты вообще никак. И Бог ни в коем случае вам этого не ставит вину. Что касается там принятия таких мыслей, но тут важно, что человек в принципе согласен, принимает, говорит, да, вот я тоже тут ругаюсь матом, это тоже все мое. Если вы говорите, нет, это не мое, ну и не ваше. Если вернуться к аналогии с этой вот руганью через стену, вы не обязаны даже каждую минуту говорить, нет, я там не согласен с тем, что я там напились и буянят. Понятно, что вы не согласны. Вы просто это с терпением переносите, как ну, такой вот неприятный момент у вас в командировке, и все. То есть вашей никакой вины это не составляет ни в коем случае. Может быть, я не знаю опять, насколько глубокая эта проблема, может быть, имеет смысл обратиться за профессиональной помощью. Но в любом случае, это не ваша вина, и Бог вас никак за это не осуждает. Валерий, психотип Христа совершенно конкретен. Так как же этот персонаж может претендовать на роль Бога, если Бог должен вмешать в себя все личности вообще? А как перед нами картина, что только такой психотип правильный, а все остальные заблуждаются? Христос подставлял вторую щеку, но разбивал с яростью всю торговлю в храме. И Христос тоже был полон противоречий. Тем не менее, как психотип, он был весьма конкретен, как пример для подражания всем нам. Но мы-то тоже не из потолка такие возникли, как и Христос, созданный Богом со всем своим внутренним миром. Ну, я не знаю, в какой мере мы говорим о психотипе. И нет, Бог не вмещает в себя все личности вообще. Бог существует отдельно от нас. Мы не являемся частью Бога, мы не слиты с Богом. Бог не вмещает в себя все личности. Что касается обладавших, я не очень понимаю, что такое психотип, но вот если говорить, что Христос обладал определенными чертами характера, которыми мы можем не обладать, это конечно, потому что он был человеком с определенными чертами лица. У него были определенный язык, на котором он говорил. У него он принадлежал к определенной культуре, которой мы не принадлежим. Конечно же, Христос был человеком, и это значит конкретным человеком. Это значит, как конкретный человек, он чем-то отличался от нас. Но это не значит, что не делать других людей само по себе еще неправильно. Понимаете, если Христос был смуглый брюнет, ну, судя по месту его происхождения, а какой-то человек блондин, он от этого, это не значит, что не сможет уподобиться Христу. Сможет, потому что подобие Христу, оно не в том, что в том, чтобы обладать там тем же психотипом или той же внешностью. Оно в том, чтобы повиноваться Богу, как подражал Христос. Повиноваться Богу, как повиновался Христос. Алиночка пишет, читала объяснение Уильяма Крейга на тему, есть ли у животных самосознание, и запуталась. На своем сайте он писал, что только человек и высшие приматы обладают префронтальной корой мозга, которая связана с осознанием боли, вернее, с ее самоосознанием. Но разве даже наличие предположительной лобной коры мозга, связанной с самоосознанием боли, у человека и у высших приматов доказывает это самосознание? Вы, помню, говорили, что для того, чтобы сделать такой вывод, животные должны сами об этом сказать. Получается, вовсе не обязательно, если Крейг прав, тогда людям нельзя есть обезьян. Значит, животные не обладают самосознанием, потому что самосознание, оно проявляется, конечно, в речи, оно проявляется в символическом мышлении. То есть отличить людей от животных тут достаточно просто. Другое дело, что в литературе по сознанию обычно проводится разграничение между сознанием и самосознанием. Под сознанием обычно понимается внутренний опыт, способность переживать некий внутренний опыт. А самосознание – это способность себя давать отчет в этом опыте. То есть это способность на себя посмотреть со стороны, рефлексировать. Там, вот, например, я собака-полкан, я вижу сардельку, и я бегу эту сардельку есть. У меня там внутренний опыт есть. А вот как человек, я вижу эту сардельку, я хочу ее съесть, но я говорю, я рефлексирую на эту тему, я говорю, я хочу съесть сардельку. Но сейчас у нас пост идет, я не буду есть эту сардельку. То есть у человека есть принципиально другой уровень, с которого человек может посмотреть на вот это переживание, скажем, аппетита несколько со стороны. Собака может проголодаться, она может пережить такой внутренний опыт. Человек может посмотреть на этот внутренний опыт со стороны и сказать, я проголодался. Что касается, то есть обезьяны не обладают самосознанием, насколько мы можем судить. Вот. Можно ли их есть? Ну, я думаю, что в нашей местности это не входит в такое. Нам не подадут обезьяньего мяса в ближайшем магазине, поэтому я думаю, у нас пока не стоит такой проблемы. Считаете ли вы, что лучше новые дети могут служить возмещением за смерть прежних? Если нет, как надо понимать финал книги Иова, если бы детей можно было заменить? Разве сама идея утраты не теряла бы смысл? Любая книга, она существует в определенном культурном контексте, и в книге Иова еще нет сознания вечности конкретного человека. То есть для людей того времени это еще не очевидно, что есть жизнь вечная и блаженная. Для них это еще не открыто, и они считают, что лучшее, что у человека есть, это дети, это продлить себя в потомстве. Вот когда Бог обещает Аврааму потомство многочисленное, как песок морской, он обещает Аврааму вообще вот самое прекрасное, самое желанное, что у человека в его контексте вот только может быть многочисленное потомство. Соответственно, когда Иов лишился детей, он лишился надежды продолжить себя в потомстве. Это самая ужасная катастрофа для человека древности. Потому что нам сейчас, мы привыкли верить в вечную жизнь, нам сейчас трудно понять, но самая ужасная катастрофа – умереть бездетно. И дети, которые появляются у Иова потом, они его избавляют от этой катастрофы. Это не значит, что дети взаимозаменяемы. Нет. Это просто значит, что вот тот ужас, который с Иовом случился, что он умрет бездетным, вот теперь от него этот ужас убран. Иисус с момента воплощения Бога человека, значит, божество и человечество в нем не слитны и неразделимы. Смерть есть разделение души и тела, как согласовалось с нераздельностью. Так при разделении души и тела, когда Иисус умер, никакого разделения божества и человечества не произошло. То есть это разные параметры. Каждый из нас обладает душой и телом. и Христос обладает душой и телом. Отделение души Христа от тела произошло в момент его смерти, но при этом не произошло отделение божества и человечества Иисуса Христа. Душа – это часть его человеческой природы. То есть вот как человек Иисус состоит из тела и души. И отделение тела, отделение души от тела – это то, что происходит внутри его человеческой природы. При этом какого-то разделения между его божественной и человеческой природами не происходит. Алина, эксперимент «Китайская комната» доказывает, что машина работает не так, как человек, что она просто обрабатывает информацию и манипулирует символами, но не способна и не будет способна обладать сознанием. Да, это так. Но может ли Бог вложить в нее его? Мы тоже когда-то были животными, которые просто обрабатывали информацию, потом на каком-то этапе жизни обрели сознание. Или сознание у неживого в принципе не может появиться. Я думаю, что Бог мог бы так сделать, но нет никаких оснований предполагать, что он это сделает. По образу Божию все-таки совершен только человек, создан только человек. Человек является носителем образа Божия. Искусственный интеллект не является таким носителем. Это, конечно, не значит, что мы можем там хамить роботам или плохо с ними обращаться, потому что этим мы себя как-то тренируем, мы деформируем свою душу, когда мы плохо обращаемся даже с неодушевленными предметами. Но у нас нет никаких оснований ожидать, что Бог почему-то даст бессмертную душу искусственному интеллекту. Так. Я хочу вернуться к прошлому обсуждению. Я алкоголик, 9 лет не пью, нахожусь в ремиссии. Месяц назад пришел к христианству, в воскресенье первое причастие. Есть ли альтернатива причастия вином? Мне очень страшно, что я сорвусь. Я не пью даже квас и кефир. Стоит ли это обсудить со священником? Я считал, что есть причастие какими-то святыми дарами, но я в этом полный дилетант. Вы знаете, количество алкоголя в причастии, оно абсолютно ничтожно. То есть я не думаю, что это будет в состоянии какой-то произвести эффект. Но идея посоветоваться со священником, она хорошая. Потому что он может знать что-то подробнее. Но я не думаю, что вот в святых дарах там содержится какое-то количество, заметное количество алкоголя. Конечно, то, что вот вы 9 лет держитесь и проявляете такую бдительность, это свидетельство того, что у вас есть добрая воля, у вас есть желание повиноваться Богу. И это само по себе уже очень хорошо. То есть это знак такого большого мужества и решимости с вашей стороны. Что касается причастия, я не думаю, что там какое-то такое заметное количество алкоголя, которое может на что-то повлиять. Но, в принципе, можно посоветоваться со священником или еще с кем-то, у кого есть вот опыт именно в этой ситуации, как поступать. То есть на некоторое время, время разделения смерти тела с душой Иисуса, пресловутая нераздельность Бога и человека была нарушена? Нет, никоим образом. Как Иисус, как Сын Божий воплотился в Иисусе Христе в момент Боговещения, так Он и пребывает и по сию пору нераздельно. Отделение души от тела не имеет никакого отношения к предполагаемому отделению божественной и человеческой природы. Совершенно разные измерения. Отделение души и тела. От тела – это то, что происходит внутри человеческой природы. Когда каждый из нас умрет, мы переживем это разделение души от тела. И это не будет иметь никакого отношения к божественной природе. Вот так же Христос, пережив отделение человеческой души от человеческого тела, Он не отделился от Бога никоим образом. Он все время продолжал оставаться совершенным Богом и совершенным человеком. Вот я вижу, люди пишут слова поддержки, одобрения. Мы за это благодарны. Я лично и все мы на радио Теос. Большое спасибо. что в православии этически уникально, к чему нельзя было бы прийти иным способом через философию, науку, искусство, другие веры. Если ничего, какой смысл православия как источника морали? Жить как вы, и т.п. иначе не. Вы знаете, в православии я бы не сказал, что есть что-то этически уникальное. Потому что, в принципе, этические заповеди христианства мы можем найти в других религиях и философских системах. Другое дело, и там не так выражено, все это менее распространено, менее общепринято. Но в том, что касается этики, у человека есть нравственный закон, есть сознание нравственного закона. Были люди, которые старались ему следовать. Были люди, которые пытались его как-то сформулировать. И мы можем найти там Сенеки, у Конфуция, у каких-нибудь индийских мудрецов, у кого угодно, высказывания, которые похожи на евангельские. Уникальность христианства не в его этике. Уникальность христианства в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь в Сыне Его. Тут люди часто воспринимают религию как просто средство нравственного воспитания. Что религия нужна для того, чтобы научить моего соседа быть хорошим, честным человеком. Ко мне не лезьте, а вот соседа моего научите. Но христианство немножко не про это. Оно открывает нам, что мы отпали от Бога в грех, и что Бог искупил нас в Иисусе Христе, Бог возвращает нас к себе. Мы можем через Христа войти в общение с Богом. И вот это общение с Богом, оно приводит нас в другое нравственное состояние. У нас не то чтобы другая этика, у нас другое немножко основание. Мы получаем новую жизнь. Мы входим в общение с Богом. Мы понимаем, что этот Бог любит свое творение. Мы понимаем, что Он бесконечно благ и праведен, и счастлив. И мы от Бога научаемся любви. Мы от Бога научаемся поступать так, как Ему угодно. То есть до обращения мы могли понимать нравственный закон, признавать его, не спорить с ним. Но после обращения мы входим в тесное общение с самим автором закона, с тем, кто его создал. Мы уже принимаем закон не как что-то внешнее на нас наложенное, мы становимся его носителями, мы действуем в этом мире от имени Бога, который этот закон нам дал. То есть как нравственные заповеди, как сознание того, что там, бедным надо помогать, а врагов надо прощать, это есть в других культурах. Не так ярко выражено, конечно, это может быть гораздо более глухо. Но сказать, что в других культурах напрочь отсутствует там, ценность прощения, например, это было бы не совсем верно. Но главное в христианстве – это не то, что вот у нас есть нравственные заповеди, а то, что у нас есть Христос, который живет и действует в нас, и который наставляет нас соблюдать эти заповеди, который меняет нас изнутри, который делает нас другими личностями. Какие аргументы в пользу истины своей конфессии приводят великие протестантские и католические мыслители, например, Крейг, Морланд, Паттинга? Вы находите их убедительными. То есть они ведь великие философы, которые в том числе всю свою сознательную жизнь изучали и Библию. Неужели такие умы, как они, могут быть неправы в выборе конфессии? Какие у вас аргументы в пользу истинности православия? Вы знаете, я, когда я читаю этих авторов, я читаю их с большим удовольствием и пользой, хотя они все трое протестанты, вот я еще читаю католика Крифта с большим удовольствием. Прежде всего, я вижу в них веру во Христа. И они помогают мне укрепиться в этой вере в Христа и укрепить других. Что касается того, что они там не принадлежат православной церкви, ну, это грустно. Но главное, что они верят во Христа. Вот для меня это принципиально. Доводы в пользу истинности православия, ну, конечно, они у меня есть. Я полагаю, что все-таки в вере важно преемство, все-таки нам важно, чтобы мы придерживались одной и той же веры в первом, втором, третьем, четвертом, в 21 веке. И я полагаю, что Лютер все-таки наломал дров, которых можно было бы и не ломать, но я не вижу своей главной задачи в том, чтобы спорить именно, как-то доказывать именно мой православный выбор. Гораздо важнее сосредоточенность на Христе, на Боге. И как нужно, чтобы человек поверил в Христа, пришел к нему и искал его наставления, что повелишь мне делать, Господи. И тогда бы человек, тогда уже Бог усмотрит, куда он этого человека приведет. Марксистский анализ религии указывает на то, что религия всегда служила интересам эксплуататорских классов. Цели, которые она перед собой ставила, носили чисто посюсторонний характер. Все разговоры о небесных благах нужны для того, чтобы повлиять на поведение людей на Земле. Что вы видите? Ошибка этого анализа. И в узости, и в том, как это бывает с ересями, он принимает часть данных за все данные. Вот, например, наука использовалась и продолжает использоваться для манипулирования людьми. Наиболее яркий пример – это то, что министр просвещения Баварии, не помню, как звали этого недостойного человека, но вот он говорил, что национал-социализм – это прикладная биология. Он был министром просвещения при нацистах, и он, ему принадлежит такая крылатая фраза: «национал-социализм – это прикладная биология». И вообще, если почитать в англоязычном интернете неонацистов, где их там нет Роскомнадзора, и они там резвятся, как хотят, то они свое мировоззрение видят именно как прикладную биологию. И может ли биология использоваться для пропаганды войны и геноцида? Да, это так было. Значит ли это, что мы должны считать, что биология, такая вот преступная наука, нам всем было бы гораздо лучше без биологии, без биологии бы не было никакого Гитлера? Ну, я думаю, это было бы поспешно, потому что мы не можем, ссылаясь на Гитлера, перечеркнуть то, что биология – это все-таки наука, она открывает истину, она приносит пользу. Религия может использоваться для манипуляции. Поэтому миллион примеров, конечно. Может. Но это никак не доказывает ее ложность. Если недостойные люди пытаются манипулировать именем Христа, никак не значит, что Христос не воскресал. Это никак не значит, что Бога не существует. Вообще, тут марксистский, как и фридистский анализ религии, он не пытается даже опровергнуть ее, он никак не доказывает ее ложность, даже не пытается. Он просто исходит из того, что она заведомо ложная, а дальше пытается объяснить, а вот почему, откуда она взялась, почему люди ее придерживаются, ну и какие-то свои теории выдвигают. На самом деле, то, что какие-то взгляды религиозные или научные, или социальные могут использоваться там в каких-то целях, могут сколько угодно. Никак не следует, что эти взгляды ложны. Это было бы логической ошибкой смешивать то и другое. Как отвечать тем, кто считает, что религия – это форма психотерапии? Ну, как вам сказать? Можно сказать, что религия – форма психотерапии, но это опять будет грешить таким сужением, как можно сказать, что Библия – это разновидность книги. Да, Библия – разновидность книги. Это факт. Там действительно обложка, между обложками переплетенные листы бумаги, покрытые типографским шрифтом. В религии может присутствовать психотерапевтический эффект сколько угодно. И это нормально, это естественно, это хорошо. Но это никак ее не опровергает именно как мировоззрение. Из того, что, там, не знаю, допустим, вы пообщались с друзьями, вы были в унынии, вас друзья как-то подбодрили. Из этого вот никак не следует, что друзья вам какую-то неправду сказали. Это просто лежит в разных плоскостях. Если человеку становится психологически легче, ему легче жить от того, что он религиозен, уходит в храм, и это действительно так, судя по имеющимся данным, это действительно помогает, из этого никак не следует, что религия ложная. Тут нет никакой логической связи. Скорее наоборот. Мы могли бы предположить, что если это помогает, значит, в этом есть истина. Почему ни одно из предполагаемых христианских чудес так и не удалось научно протестировать? Представьте себе, если бы они были доказаны, все бы сразу обратились к Богу. По-моему, мне кажется, тут ошибка, собственно, в обоих этих утверждениях. Во-первых, научные исследования чудес проводились. Проводились научные исследования исцелений в Лурде, например. Я говорю про Лурд, потому что там точно проводились. Там сидит научная комиссия, и это все исследует. И исследовали, например, Туринскую плащаницу. В Лурде установлены, да, факты необъяснимых исцелений. Смотрел документалку про Лурд, и там врач, сам неверующий, говорит, мы не знаем, что происходит, но мы не знаем, как вообще человеческий мозг работает. Человек может, организм может как-то спонтанно самоисцелиться под влиянием сильного внушения. Это все мы не знаем, как работает. Не верит же теперь в Бога. Но он признает, что не может объяснить те случаи исцеления, которые ему предъявляли. Именно у него пока объяснения нет. Он надеется, что оно потом найдется. Или, скажем, Туринская плащаница. Я внимательно читал данные так называемой группы СТУРП, которые исследовали в конце 70-х плащаницу. И пока что все критики плащаницы, там самая главная проблема у критиков, они не смогли предъявить предполагаемую технологию, по которой это изображение могло бы быть создано. То есть у нас есть случаи, когда, да, происходит что-то чудесное. Что на это говорят неверующие люди? Нет, они говорят, да, теперь мы веруем и каемся. Они говорят, что отсутствие естественно научных объяснений на данном этапе, оно нам ничего не говорит о том, что это еще чудо. Ну и что там, было масса явлений, которые люди считали чудесами, а потом наука открыла, что это, не знаю, атмосферное электричество. Вот там пройдет еще 300 лет, и мы скажем, каким образом в средние века сделали плащаницу, или каким образом люди получили исцеление. То есть, вообще говоря, научное исследование чудес возможно. Другое дело, что люди, которые являются неверующими, они могут сказать, у нас пока нет объяснений, и что? Мы его потом когда-нибудь найдем. То есть, такая вера, чудеса, они не делают веру принудительной. Но я вижу, что время уже нашего сегодняшнего эфира подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Да, с Богом встретимся еще раз. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».